Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Постный рынок. Велено запрягать кривую. Едем на постный рынок. Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают, и который теперь только для хлебушка, рассказывал мне, как уважают кривую лошади. Ведешь мимо ее денника, всегда посуются, фыркнут, поклончик скажут, а расшумятся, если она стукнет ногой, тишь, мол, и все затихнут. Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо. Смотрит все на кого-то, а никого не видно. Кривая очень стара. Возил еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу на болото за яблочками на Спаса, или по первопутке снежком порадовать, или на постный рынок. Антип не соглашается отпускать. Говорит, тяжела дорога, подседа еще набьет от грязи. Да чего она там не видала? Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо. И всякий уж год ездит на постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться. А чалого закладывать нельзя, закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца, надевают суконные нагавки. Закладывают в лобяные санки и дугу выбирают тонкую легкую сбрую на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая, с проседью. По раздутому брюху толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется. Прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде на сене. Отец кричит в форточку: «Там его Антон на руки возьмет, встретит, а то еще задавят». Меня, конечно. Весело провожают, кричат: «Теперь, рысаки, держись!» А Антип все не отпускает. «Ты, Михаил Панкратович, уж не неволь ее. Она знает, где пристанет, уж не неволь. А глядит, сама пойдет. Не неволишь. Ну, час вам добрый». Едем, постукивая на зарубках, трах-трах. Кривая идет ходка, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «И в зубы не гляди, а гляди в хвост. Коли репится ежом, не вытянет гужом, за 2-10 годков клади». Лавошники кричат: «Станции, петушки!» Как раз кривая останавливается у самого Митриева трактира. Уж так привыкла. Оглядится, сама пойдет, нельзя не волить. Дорога течет. Едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы доски, дворники в пиджаках тукают в лед ломами, скидывают с крыш снег, ползут сияющие воски со льдом, тихая якиманка снежком белеет, кривая идет ходчей, Горкин доволен, денек-то Господь послал, и припевает даже: «Едет Ваня из Рязани, 150 рублей сани, 700-ный конь с позолоченной дугой». На кривую подмигивает, смеется: «Кабы мне такую дугу, да купить-то не в могу, кину брошу ножки врозь, какая досада!» У канавы опять станции петушки. Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая Чудотворца, у каменного моста прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи и полощатся. Налево с моста, обставленный лесами, еще бескрестный великий храм. Купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели. Скоро его раскроют. «Струпило-то наше под куполом-то», — говорит к храму Горкин. «Наши работки тут». Государь Александр Николаевич, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку представлял со всей уртелью. Я тебе расскажу потом, чего наш Мартын Плотник уделал. Себя государь доказал, до самой до смерти покойник помнил. Во всех мы дворцах работали,
и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет, все соборы собрались, святители-чудотворцы, Спас на Бору, Иван Великий, Золотая решетка, а башни-то какие с орлами, и татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит, и до веку будет крестись. На середине моста кривая опять становится. Эта прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на крем глядела. Сколько годов, а кривая все помнит. Поглядим и мы.
Высота-то какая, все толь Москву видать. Я тебе на Пасху свожу, дам все понятие, все соборы покажу. И честное древо, и Христов гвоздь все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и царь колокола покажу. И крест Харсунский из хрустальной сам царь град прислал. Самое наше святое место, святыня самая. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там святое и нет никого людей. Стены с башнями, чтобы не смели войти враги, святые сидят в соборах и спят цари, и потому так тихо. Окна розового дворца сияют, белый собор сияет, золотые кресты сияют священным светом, все в золотистом воздухе, в дымном голубоватом свете, будто кадят там ладаном. Что вам не бьется так, наплывает в глазах туманом? Это мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними. И это моя река, и черные полыньи, воронах и лошадки, и заречная даль посадов были во мне всегда. И все я знаю. Там за стенами церковка под бугром, я знаю. И щели в стенах знаю, я глядел из-за стен, когда. И дым пожаров, и крики, и набат все помню. Бунты, и топоры, и плахи, и молебны все мнится былью, моей былью, будто во сне забытым. Мы смотрим с моста, и кривая смотрит, или дремлет. Я слышу окрик: «Ай, примерзли!» Узнаю Чалова, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где под самым Кремлем несутся по ухабам. Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин? Будущник кричит. Чего заснули? Знакомый Горкина. Он старый, добрый, спрашивает, шутит. Годков 100 будет? Где вы такой раскопали, старей Москва-реки? Горкин просит, и не маши лучше, а то и до вечера не стронет. Подходят люди. Чего случилось? Смеются. Помирать было собралась, да будущника боится. Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает, не желает. Говорят, «Зопальти мистером надо посылать». «Ладно, смейся», — начинает сердиться Горкин. «Она поумнее тебя себя знает». Кривая трогается, смеются. «Гляди, воскресла!» «Ладно, смейся, зато за ней никакой заботы. Поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди, домой пойдет, ветром не угнаться». Едем под Кремлем, крепко еще дорогой зимней, зубцы и щели, и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь святая. От стены по сейчас пожаром пахнет. Ходили по ним святители, Москву хранили. Старые цари в Архангельском соборе почивают в подгробницах. Писано в старых книгах, воздвижется крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени, рассказывал мне Горкин. А это башня Тайницкая с подкопом, с нее пушки палят в крещение, когда на Ердань ходят. Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль ж позади уже чернеет торгом, доносит гул черно до Устинского моста дальше. Горкин ставит кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица живая, голубая, с казенных домов слетаются, сидят на санках, под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки.
На припеке яснеют камушки, нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан в белом широком полушубке. «На руки тебя приму, а то задавит», — говорит Антон, садясь на корточки. Папашенька распорядился. «Легко ж ты как, муравейчик, возьмись за шею, лучше всех увидишь». Я теперь выше торга, кружится подо мной народ, пахнет от Антона полушубкой, баней и пробками. Он напирает, и все дают дорогу. За нами Горкин кричит: «Ты, махонький, потише, колокольни девять!» Антон шагает: «Эй, подайся!» Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, все красное. Сыпают щепные короба и ведра тащат на головах. Самопервейшая клюква! Архангельская клюква! «Клюква», — говорит Антон, — «а по-нашему и вовсе журавиха». И синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели, а вон брусника, в ней яблочки, сколько же брусники! А вот он горох, гляди, хорош горох, мытый, розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники — народ веселый, свои ростовцы, у Горкин тут знакомцы. А наш вашим запуколкой пост надуть повеселить ребят-то. Серичок, почем положишь? Почем почемкаю, а потом и потомкаешь. Что больно неразговорчив, богатеешь? Горкин перекидывает в горсти, кидает в рот. «Сыпай три меры. Белые мешки с зеленым для ветчины на Пасху. В Англию торгуем, с тебя дешевше». А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонкий дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валит ее в ведерки, в ушаты. Гребут горстями, похрустывает, не горчит ли. Мы пробуем капустку, хоть нам и не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерышку-зимницу. Как сахар откусишь, щелкнет. А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами с палками укропа, с листом смородиным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками, хрустит мне в ухо, дышит огурцом. Весь у нас постом-то, а? Как ярмунка, значит, чтобы не грустить, так что ли? Жмет он меня под ножкой. А вот вороха морковки на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла кроваво-сахарная, как арбуз, катки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой. Редька-то, гляди, Панкратыч, чисто боровки, хлеб-то с такой умнешь. — Едва умнешь, — смеется Горкин, забирая редьки. А вон соленье, антоновка, морожка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в катках, квас всякий, хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний с имбирем. «Сбитню кому? Горячего сбитню угощу! А сбить не хочешь? А пропью с тобой семитку, ног нацеди!» Пьем сбитие, не обжигает. Постные блинки с лучком, грещневые луковые блинки, дымятся луком на дощечках в стопках. Великопостные самые сахарные пышки, пышки, грешники, черепенники, горячи, горячи грешнички. Против не киселей ломоть копейка, трещат баранки, сайки, баранки, сушки, калужские, боровские, жиздринские, сахарные, розовые, горчичные, с анисом, с тмином, с сальцой и маком, переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки, хлеб лимонный, маковый, шафраном, ситный, весовой с изюмцем, пеклеванный, везде баранка. Высоко в бунтах, манит шестов на солнце, висит под борами, гроздями, роются голуби в баранках, выклевывает серединки, склевывает мочок. Мы видим нашего мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке, на шее ожерелка из баранок. Высоко в баранках сидит его сынишка, ногой болтает. «О, поста!» — весело кричит мураша. «Пошла, бараночка, се мой вазок гоню!» «Сбитню с бараночками, сбитню, угощу кого!» Ходят в хомутах баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки, пахнет тепло мочалой. «Ешь, Москва, не жалко!» А вот и медовый ряд.
Пахнет церковным воском, малиновый, золотистый, — показывает Горкин. Этот называется печатный, эн тот стеклый, спускной, а который темный с гречишки, а то господский, светлый лепнячок под сет, липовки, корыта, катки, мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будошник гребет баранкой, диакон с сайкой, пробы не жалко, пахнет от Антона медом, огурцом. Черпает черпаками, с восковинкой, проливает на грязь, на шубы, а вот варенье. А там стопками ледяных тарелок великопостный сахар, похожий на лед зеленый, розовый, красный, лимонный, а вон чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов и мушмала, и винные ягоды на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастоящий постные бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила и пряники, пряники. Нет конца!
На тебе постную овечку, сует мне беленький пряник Горкин, а вот и масло. На солнце бутыли золотые, маковые, горчишные, орешные, подсолнечные, всхлипывают насосы, сопят, болтыхают в бочках. Я слышу всякие имена, всякие города России, кружится подо мной народ, кружится голова от гула, а внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки, а за рекой над темными садами солнечный туманец тонкий, в нем колокольни тени с крестами в искрах, милое мое замоскворечье.
А вот лесная наша говядинка, гриб пошел.
Пахнет соленым, крепким, как знамя великого торга, постного на высоких шестах подвешенной вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомони. Лопасницкий велей снегу чищ хрусталю, грибной елораш, винегретный, похлебный гриб сборный, есть протопоп соборный, рыжики соленые, смоленые, монастырские, закусочные, боровички можайские, архиерейские, грузди нет сопливей, лопасницкий отборный в медовом уксусу, дамская прихть с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких. Горы гриба сушеного всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный, красношляпный, в пятах и в блюдечко, висят на жердях стенами, шатаются парни, завешенные вязанками, пошумливают грибами, хлопает по доскам до звона. Какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины. Теперь до Устинского пойдет гриб и гриб, грибами весь свет завалим, домой пора.
Кривая идет хочи, солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.
Благо вестят. К стоянию тропицу надо, прислушивается Горкин, сдерживая кривую. В Кремлю ударили. Я слышу благовест, слабый, постный, под горкой. У Константина Елены колокольчик у них старенький, ишь, как плачет. Слышится мне призывно: «Помни, помни!» И жалуется, как будто.
Стоим на мосту, кривая опять застряла. От Кремля благовест вперебой, другие колокола вступают. И с розоватой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у храма Христа Спасителя, по реке подальше, где Малюта Скуратов жил от замоскворечья, благовест, все зовут. Я оглядываюсь на Кремль. Золотится Иван Великий, внизу темнее, глухой неволи, колокол томительно позывает: «Помни!» Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами. Помню.
С. М. Серову. Говенье. Еще задолго до Масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук для блинов. Земля в ящике черная из сада, и когда польет теплой водой, пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого перышка. Надоест ждать, забудешь, и вдруг луковки все зазеленели. Это и есть весна. Солнце стало заглядывать и в залу, конец зиме. Из нескучного сада пришел садовник-немец, старший самый, будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Ферсанова. Такие же у него седые бакенбарды, и, как Ферсанов, тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его Шут Короковой, Гороховой, и все говорит: «Я-я». Гришка грызается на него: «Якла, Шут немецкий». Столовая будто сад. Такой-то веселый кавардак. Пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник и страшный змеиный цвет. Листья у него длинные, как весла, и никто не видел, как он цветет. Говорят, будто огнем цветет, совсем змеиная пасть и жалом. Немец велит Гришке и землю из-под него выбросить в нужный мест, где кур не клюются. Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки. Должно быть, им очень страшно. Их собирают в баночку для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бодеечках, и молчавший всю зиму жаворночек пробует первое журчание, словно водичка булькает. Значит, весна подходит. В ящике густо зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная. Померла Пелагея Иоанновна Премудрая. Как сказала отцу Филипповке, так и вышло. Повезли ее парой на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали. В детской у нас весна. Домнушка посадила моченый горох, он уже высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит: «До неба-то не скоро, не раньше Пасхи». Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в Хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься и видишь, вырос горох до неба. Я лезу, лезу, если бы рай увидеть. Только надо очиститься от грехов. Горка мне говорил, что старик не долез до неба, грехи тянули, а он старуху еще забрал, и горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб. А праведные могут до неба? А праведные без гороха могут, ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся. По гороху, мол, в рай долезу. Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах.
Это чего в сокрушении? Как же так, не поймешь? Ну, ничего, ведь будешь. Уж утроча 7 годков скоро, а сокрушения не знаешь. Значит, смирение докаж. Поплачь о грехах, головку преклони, воздохни. Господи, милостив будь мне грешному, вот те и сокрушение. Ты бы уж со мной поговел, меня хотят на страстной говеть со всеми, а лучше бы мне с тобой на крестопоклонной, не страшно бы. Выпроси уж меня, пожалуйста. Он обещает выпросить. Папашенька бы ничего, а вот мамашенька все-то с мужиками говорит, слов всяких набираешься. Это я топереча сказал. А надо говорить «тепереча». А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит, как это, чего-то он наложит? Матушка недавно погрозила, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. Чего наложит?
Грехи с тобой уморил, смеется Горкин, хоть и великий пост.
Да это он про эту, про пятимью.
Какую пятимью? Это чего, а? Страшно?
Это только за страшный грех пятимья. И знать тебе не годится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься, покрестят тебе батюшка головку на Петрохиле и отпустит, скажет, помолиться. А с недостойной иерей прощаю, разрешаю. Бояться нечего. Говенье, душе радость. Даст Бог вместе с тобой поговеем. Припомним с тобой грешки уж без утайки. Господу ведь открываешься, а он, все про нас ведает. Душенька облегчится, радостно ей будет. И все-таки мне страшно. Недавно Скорняк Василий Васильевич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам. Такое видение сна ей было, будто уж она померла. И на каждом мытарстве эти все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась, трепетала, а за ней ангел нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих все-то про все записано в рукописаниях, все-то грехи, какие забыла даже. А на последнем мытарстве самые эти главные смрадные звериные вцепились в нее когтями и стали вопить. «Наша она, наша!» Ангел заплакал даже от жалости, да пошарил в пустом уж мешочке, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось. Как показал, смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались от скрежета, а пришлось все-таки отпустить. И вдруг я помру без покаяния. Ну, поговею, поживу еще хоть до Петровок. Все-таки чего-нибудь нагрешу. Грех-то за человеком ходит. И вдруг мало окажется добрых дел, а у тех все записано. Горкин говорил, тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут? Скорей бы уж поговеть, в отделку душе бы легче. А до крестопоклонной целая еще неделя. Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, Скорняк со Скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже. Когда говеете? Ай, поговели уж. Говорят, весело так от облегчения. Отговелись, привел Господь. А то тревожно от сокрушения. Да вот, на этой недельке, думаю, Господь привел бы. На третьей у сапожника отговелись трое мастеров. У Скорняка старичок-лисица, по воротникам которой, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой. А на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И Бутушник собирается говеть, Горкину говорил вчера. Кучер Гаврил еще не знает, как уж управиться, езды много. Как-нибудь дурвет денек. Гришка говеть боится. «Погонит меня, — говорит поп кадилой, — а надо бы говануть, как не вертись!» Василий Васильевич думает на Страстной с отцом. «Тогда половодье свалит, Пасха-то, но не позднее!» И как это хорошо, что все говеют! Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе, встретимся там, будто и смерти не было. Только бы поговели все. Но все-то все говеют. Приносили белье из бань, сторожих Платоновна говорила, и думать нечего было раньше-то отговеться. Говельщиц много мылось. Теперь позбыл помаленьку, и отговеем все. И кузнец думает говеть запойный, ратники, булочники целой семьей говели. Они уж всегда на первой, а пекари отговеются до Страстной. А то горячее пойдет время Пасхи да Куличи. А баранышникам и теперь жара, все так и рвут баранки. А как они поговеть успеют? Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела. Два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что на это Михаил Панкратович хочет перещеголять. Он два раза говеет только. А Горкин за нее заступился. Этим не щеголяют. А женщина, она богомольная, сырая, сердцем еще страдает. Дай ей, Господи, поговеть. Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно. С понедельника на крестопоклонной ходим с Горкиным к утренней раным-рано. Вставать не хочется, а вспомни, что все говеют, и делается легко, горошком скочишь. Лавок еще не отпирали,
Улица светлая, пустая, ледок на лужах и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца. Я покупаю Горкины свечки, будто чужой, серьезный, и ставлю сам главным образам распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные. Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю, воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, и в среду и пяток к часам, и еще к обедне, которая называется «Преосвященная». Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и, не глядя, страшатся, а он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает всех». И сразу делается легко и светло, смотрится в окна солнце. Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный от якиманской части в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает, сокрушается о грехах. Сколько, может, обвешивал народу, может, и меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно: «Господи и владыка живота моего», все рухаемся на колени, и потом в тишине сокрушении воздыхаем 12 раз: «Боже, очисти мя грешного». После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки. Пусть помолится за нас грешных. Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласковая называет «Великий постник». Отец все справляется, но как дела, говельщик, не заслабел? Он не совсем веселый, разные неприятности. И кавказка набила спину, приходится седлать стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать. Норовистая, всего пугается и находится, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой. Не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка жареного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет. Говорит, отшибло после того. Я знаю, почему. Ему противно от того сна, как огромная вся гнилая рыба-белуга вплыла без воды к нам в залу и легла головою под образа. Теперь ему от всякой рыбы гнилью будто попахивает. Домнушка спрашивает: «Как мне мешочек шить, побольше или поменьше? Понесу батюшке грехи». Отец смеется из-под углей. И я думаю: черные-черные грехи. Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в 30-ку, где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело: «Ничего, все грехи отмоем». В бане отец протодиакон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину: «А, кости смиренные, парец пришли, густо, будто из живота». Я гляжу на него и думаю: крестопоклонная, а он моченые яблоки мякает. И живот у него какой, мамона. А он хряпает и хряпает. Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит: «Ох, грехи наши тяжкие». А это мясник Лощенов. Признал нас и говорит: «Говеть, стал быть? А чего вам говеть? Кож да кости, не во что и греху вцепиться». Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодиакон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мною, щипнул даже за бочок: «Ну, говельщик, грехи-то смыл?» И угостил капусткой. Яблоки-то все съел. Выходим мы из бани, и спрашиваю я Горкина: «А протодиакон в рай прямо? Он священный?»
и не говеет никогда, как батюшка.
И они говеют. Как можно не говеть? Один Господь без греха.
Даже и они говеют. А как же на крестопоклонной? И яблоки? Чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно. Только бы поговеть успеть.
В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок. Надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня: «А вот и не прощу». Горкин его усовестил: «Этим шутить не годится». Он поломался маленько и сказал: «Важно так. Ну, ладно уж, прощаю».
А я перед ним правда очень согрешил. Назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На Масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком. Да и скажи, семга еще ели. Он меня на смех и поднял: «Как так с семкой? Мальчика, семку ты съел?» Прям до слез довел. Я стал ему говорить, что не семку, а семгу. Такая рыба красная. А он все на смех. «Мальчика, семку съел». Я схватил лопату, да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчал: «Ну, ты мне за эту лопату ответишь». И с того прохода мне не давал. Как завидит меня, на весь-то двор орет: «Мальчика, семку съел!» И другие стали меня дразнить: «Хоть на двор не показывайся». Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился. Тогда только и перестали. И Василий Васильевич меня простил по-братски. Я его Косым сколько называл. Да и все его Косым звали. А это у нас на дворе другой еще Василий Васильевич, Скорняк. Так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал. Что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощения просил: «Да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь. Ничего, не тревожься. Мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались мы с ним, и сразу легко мне стало. Душа очистилась. Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, как я в чистый понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу. За досками несла яички, в самоседке готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить: «Не сказывай, смотри, мамаши, на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал: «Это на Гришке грех. Он тебя искусил, как враг». Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем. А Гришка и говорит: «Вот годи, заставить тебя поп на закорках его возить». Я ему говорю, что это так нарочно шутит. А он мне: «А вот увидишь, нарочно. А зачем там заслончик ставит?» Душу мне смутил. Хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился. А Гришке сказал: «Ах ты, пропащая твоя душа!» Перекрестились мы и пошли. А это все тот. Досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение, рассердит. Приходим загодя до вечерни. А уж говельщиков много понабралось. У левого крыла стоят ширмочки, и туда ходит по одному со свечкой. Вспомнил я про заслончик. Душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил: это чтобы исповедники не смущались. Тайная исповедь, на духу кто может и поплачет от сокрушения. Глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки, а я плачу. «Ты чего плачешь? Сокрушаешься?» — спрашивает. А у меня губы не сойдутся. У свечного ящика сидит за столиком протодиакон, гусиное перо держит. «Иди-ка ко мне!» И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. грехи, пожалуй, рукописания. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо видал, как в Филипповке протодиакон с батюшкой гусиную на слабке ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодиакона, что на крестопоклонной моченые яблоки вкушает, и живот у него такой. Сказать? Ведь у тех все записано. Решил сказать. А это он не грехи записывает, а кто говеет. Такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота.
О грехах вздыхаешь, парень, плачешь-то. Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься. И провел перышком по моим глазам.
Нас пропускают вперед. У Горкина дело священное, за свечным ящиком, и все его очень уважают, шепчет. Пожалуйте наперед, Михаил Панкратович, дело у вас церковное. Из-за ширмы выходит Зайцев весь-то красный и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, и пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог, потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, опустился, пожалуй, на коленки, и нет сапога. Выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой много раз, скоро-скоро будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. — Ну, иди с Господом, — шепчет Горкин и чуть подталкивает. — А у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл. Он ведет меня за руку и шепчет: — Иди глубок, пукайся. А я ничего не вижу. Глаза заслала. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: «Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешил? Не убойся, не утаи». Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался, а я только про лапку помню. Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться. Что? Какую лапку?» Я едва вышептываю сквозь слезы: «Гусиная лапка! Гусиную лапку! Позавидовал!» Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я им открываю все. Он гладит меня по головке и воздыхает: «Так, умник, не утаил, и душе легче, ну еще что?» Нелегко. И я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать — большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый! И хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня и петрохилью, и крестит голову. И я радостно слышу: «Прощаю и разрешаю». Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят. Очень я долго был. Может быть, думает, какой я великий грешник. А на душе так легко, легко. После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке за здравную просвирку. А мне новый костюмчик матросский с золотыми якорьками очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку ландринчика Монпансье. Тело во здравии, душе во спасение, спричастимшись. Матушка дарит басни Крылова с картинками. Отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами флер-д'оранжем. Все очень ласковые, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову: «От тебя так святостью пахнет, ты теперь святой с молока снятой». И правда, на душе у меня легко и свято.
Перед парадным чаем с душистыми розовыми баранками нам с Горкиным наливают по стаканчику теплоцы, сладкого вина к огурцу с кипяточком. Мы вкушаем за здравные просвирки и запиваем настоящей церковной теплоцой. Чай пьем по-праздничному с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром. Особенный чай, священный, и все называют нас уважительно причастники. День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабеле досок на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы, серафимы, херувимы, гуляют угодники и святые, и, должно быть, прабабушка Устинья, и Пелагея Ивановна, и дедушка, пожалуй, плотник Мартын, который так помирал, как дай бог всякому. Гадаем, домикаем, звонят ли в раю в колокола. Чего уж не звонить, у Бога всего много, есть и колокола, только духовно и понятно. Мы-то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывают в носу от радости. И я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим, гадаем. И вдруг подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик: «Матрос, штаны натряс!» Сразу нас как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался, вспомнил, что это мне искушение от того. И говорю ласково, разумно. Горкин потом хвалил: «Нехорошо, Гриш, так говорить. Лучше-то поговей, и у тебя будет весело на душе». А он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку. «Так, говорит, и надо». Глядим, Гриша опять подходит и дает мне хорошую свинчатку биту, целый кон бабок можно срезать. И говорит очень ласково: «Это тебе от меня подарочек, будь здоров». И стал совсем ласковый, приятный, а Горкину сапоги начистить обещался до жару и поговеть даже посулился. 3 года, говорит, не говел, а вы меня разохотили. Отсел к нам, и мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах, и лицо было светлое, такое божественное, совсем как у святых стареньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет. И какая это премудрость, радость от чистого сердца поговеть!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении архиепископа Иоанна, священника Александра Иосифа, Алексея, Степана, Алексея, Анны, Григория, Григория, Марии, Владимира, Сергея, Льва, Аарона, Дмитрия, архиепископа Гермогена, Анастасии, Петра, Татьяны, Георгия, Нины, Сергея, Виктора, Михаила, Льва, новопредставленного архимандрита Венедикта, новопредставленной Людмилы, новопредставленного Георгия, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Анны, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Георгия, Лидии, убиенного игумена Серафима, Алексея, Анны, Анны, Лидии, Марии, Нины, Тамары, Георгия, Георгия, Александра, Любови, Виталия, Василия, Нины, Марии, Лидии, Александра, Натальи, Руфины, Пелагеи, Александра, Мирона, Лидии, Валентины, Валентины, Владимира, Ирины, Виктора, новопредставленные Маргариты, Николая, Евгения, Лидии, Николая, Александры. Вечная память.
Здравствуйте, друзья! В эфире режиссер, тележурналист Елена Козенкова. Хочу вам также напомнить, что с 24 марта по 30 марта проходит в Москве в Сокольниках грандиозная традиционная выставка «Вербная неделя», где по традиции можно встретиться в том числе и с авторами фильмов, книг Еленой Козенковой и Юрием Воробьевским. Наш стенд 76. Сегодня моя небольшая реплика о демографическом кризисе в России. В прошлом году смертность вновь превысила рождаемость в России. И вот две этих пересекаемых кривых, рождаемость и смертность, называют русским крестом. И вот здесь речь идет прежде всего о вымирании славянского населения России, что, безусловно, нас всех очень задевает, как представителей этого народа, как представителей государствообразующей нации. Тем более в моем творческом багаже есть документальный фильм, который мы снимали с Аркадием Мамонтовым. Он так и называется «Русский крест», и это фильм о демографической катастрофе в России. Вот мы рассказываем, что вообще обвал рождаемости начался в начале 1992 года. Вот произошло вот как раз наложение друг на друга вот этих двух демографических линий – нерождения и смертности. И вот тогда страна убывала по миллиону человек в год. Страшная цифра, не правда ли? После 2000 года вот эти негативные тенденции стали обращаться вспять. По логике истории у нас должен быть демографический рывок. Но вместо рывка вот мы опять получили такой обвал рождаемости вниз, который стал идти с 2014 года. Вообще демографы, конечно, объясняют это все по-разному. Безусловно, это связано с теми демографическими ямами, которые были. Ну вот, например, один из самых сильных аналитиков в области здоровья, такой профессор Гундаров, вообще рассматривает вот эти демографические ямы, это явление вот спада рождаемости, как неинфекционную эпидемию. То есть это когда вот беспричинно вдруг, как бы беспричинно, здоровье населения без всяких инфекций и эпидемий начинает ухудшаться. И вот, например, в 90-е люди умирали там от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот сейчас, в 2000-х, вдруг люди стали умирать от рака. Но вот, к сожалению, с 2000 года, вот отмечает тот же Гундаров, в отношении демографии не поступало адекватных программ возрождения ни от Российской академии медицинских наук, ни от Государственной думы, ни от правительства. Ну, правда, здесь можно только сделать исключение, вот то, что создан материнский капитал, это уже большое дело. И вот здесь, кстати, вот в разговорах о демографии основной упор в рекомендациях делается на достижение экономического благосостояния. Вот, однако, вот что очень интересно, природа упадка жизненных сил народа явно не экономическая. Прямой зависимости от экономического состояния ученые не обнаруживают. Наоборот, даже при сравнении 10% самых бедных семей к 10% самых богатых семей. Численность детей вот у вторых была в 5 раз меньше, чем у первых. То есть в 20 веке прямая зависимость демографической динамики обнаружена не от экономического неблагополучия, а от духовного неблагополучия. Вот что очень важно. То есть если мы с вами больше умираем, если мы рождаем детей меньше, чем, значит, хороним стариков, то значит, мы духовно неблагополучный народ. Собственно, то же самое происходит и в Европе. Это нежелание рожать. И связано это с тем, что как бы человек стал любить благо жизни. Вот рождающийся ребенок предстает для матери не как несравненная ценность, а как конкурент в обладании благами жизни. Это связано вот с этой вот гедонистской философией жизни, которая сейчас преобладает. Взять все от жизни, наслаждаться жизнью, взять как можно больше чувственных удовольствий. И вот это духовное неблагополучие приводит к тому, что, например, в нашей стране, у нас, кстати, целая серия в фильме «Русский крест» посвящена абортам, убивается по различным данным 3-4 миллиона абортов у нас каждый год, хотя по официальным цифрам где-то 1,5 миллиона. Это вообще на самом деле страшная вещь, когда с 60-х годов прошлого века из 3-4 зарожденных русских жизней лишь одна рождается на свет. Вот аборты принесли России огромный вред, больше, чем Великая Отечественная война, больше, чем там раскулачивание, геноцид русского народа после революции. В общем, и все это вот результат сдвига морали. То есть сегодня аборты в России – это медицинская услуга, которая еще и финансируется за государственный счет. И вот попытка, вот проект закона, который обсуждался, запретить аборты делать за бюджетные деньги, вот он пока, этот проект так и остался проектом, пока он так и не пришел в жизнь. Я, к сожалению, очень ограничена во времени, и вот моя реплика – это всего лишь реплика. Я призываю вас прийти на православную выставку, на встречу с нами, с Юрием Воробьевским, с Еленой Козенковой, и мы там продолжим этот разговор с 24 марта по 30 марта, выставка в Сокольниках «Вербная неделя». Еще я бы вас призвала бы набрать в интернете. Есть очень хороший такой труд, проект «Русская доктрина» называется, или «Сергиевский проект». Он разработан, ну, такими очень серьезными православными учеными, и там есть целая глава, что самая страшная язва нации сегодня русская – это демографическая язва. Но эта работа, она вообще охватывает все стороны нашей жизни, как нам выбираться вот из того положения унизительного, экономического, социального, духовного, в котором мы в итоге оказались в процессе вот тех реформ, которые не совпали с менталитетом русского человека в последние там десятилетия. Одним словом, я вот кинула эту реплику, чтобы мы думали над этими вопросами и в том числе поинтересовались вот этой работой «Русская доктрина» или «Сергиевский проект». Но я должна сказать, что, конечно же, вы также можете и посмотреть фильм Елены Козенковой «Русский крест» на эту тему. С вами была Елена Козенкова. До новых встреч на православной выставке и в эфире «Радио Радонеж». Спасибо.